Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Прежде чем начать нашу передачу, я хочу вам сделать небольшое объявление. Дело в том, что в наших передачах больше Саша Краснов участвовать не хочет. Вызвано это тем, что наши позиции по Украине резко расходятся. И я, в общем-то, сам не вижу в этом ничего страшного, потому что, на мой взгляд, наша передача была одной из немногих, если не единственной, которая интересна была тем, что в ней как бы встречались противоположные аргументы и точки зрения, и самому зрителю уже было подвластно судить о том, какие из них являются для него более убедительными или нет. Ну вот так или иначе, но в результате этого Саша посчитал, что его участие в этой передаче более для него не представляет интереса. И, соответственно, та тема, которую мы анонсировали в прошлый раз, которая была, собственно, предложена им, что выгоднее России ввести войска или продолжать операцию, мы разобрали военные аспекты, предполагали разобрать еще экономические, международные, гуманитарные и так далее, сообразно той программе, которую он наметил. Но я считаю, что сейчас в его отсутствие как бы продолжать эту тему вне автора не имеет смысла. Поэтому вот приношу вам свои извинения и сожаления одновременно за то, что вот мы так после 22 лет сотрудничества разошлись на курсах в связи с этой военной операцией по Украине. Ну, не знаю, будет ли это какое-то продолжение или нет. Во всяком случае, для меня это представляет некое сожаление, даже большое сожаление. Вот. Ну, тем не менее, это данность. Так что прошу вас это учесть, для того, чтобы понять, что никто Сашу из передачи, так сказать, не изымал. Вот. Никто его не подсиживал, не выкидывал и так далее. Это вот его собственное решение, которое он принял, о котором сообщил мне сегодня. И поэтому мы будем вот ее как-то вести уже с другими ведущими, в том числе и с Игорем, за которое я благодарен ему, что он согласился принять в ней участие. А сегодня наша тема «Способна ли Россия выжить в изоляции от Запада?» Это, собственно, тема, которая была предложена нашей редакцией. И даже с некоторой такой добавкой, не ждет ли нас судьба Северной Кореи. Вот прямо с этим вопросом я тогда и обращаюсь к Игорю. Какая твоя точка зрения, способна ли Россия выжить в изоляции и не ждет ли нас судьба Северной Кореи?
Ну, Валерий Марсович, вы знаете, наверное, да и зрители наши должны понимать мою позицию, что я, в принципе, за международное разделение труда. Это во-первых. Во-вторых, это Северная Корея, это тот самый маленький островочек, который остался там, черт его знает с каких времен, и он до сих пор как бы откатывается все вниз, вниз, вниз. Но вот я почему-то уверен, что Россию судьба Северной Кореи не ждет. Вот. Опять же, почему? Сейчас я попробую объяснить. У нас произошло, ну вот санкции там на нас наложили, перестали поступать к нам какие-то товары, да? Но то, что мы продавали, оно продолжает продаваться. То есть мы из международной цепочки оборота не выключились. Это во-первых. Во-вторых, вот это вот самое интересное. Скажем, если раньше я для своего производства даже покупал много вещей, которые изготовлены за рубежом и завезены сюда к нам в Россию за наши нефтедоллары, скажем так, то сегодня, вот я смотрю, появляются какие-то вещи, которые я покупаю здесь нашего производства уже. И качество у них ничуть не хуже. И когда кто-то хочет сказать, что все пропало, гипс снимает, клиент уезжает, вот это политики. Это политики, либо паразиты, которые живут на том, чтобы отнять и поделить. Те люди, которые работают, для них ничего не изменилось. То есть как эта работа шла, так она и идет. Уровень жизни каким был, таким и остался. Это я вам говорю просто по себе, вот лично по себе, потому что как бы я являюсь предпринимателем в какой-то степени. То есть у меня есть небольшое производство. Более того, мы даже это свое производство сумели увеличить. И не просто увеличить, а улучшить его качество. Вот что самое интересное. У нас вот оборудование, на котором мы работаем, оно итальянского производства. Да? Что-то я не заметил, чтобы итальянцы перестали его обслуживать. Помощь у нас приехали, заменили, уехали.
Как это так вообще с тобой произошло? Они прямо на тебе, Игорь, прорывают нагло свою же экономическую блокаду. Я просто возмущен. Ну как это так происходит вообще?
Ну не знаю, мне вот нравится. Но еще есть несколько моментов, Олег Максимович, о которых наши люди обычно не задумываются. Вот, например, простой пример, мрамор. Вот обычная вещь. Я почему знаю, у меня много друзей занимаются вот конкретно мрамором на Урале. Так вот, уральский мрамор по качеству лучше, чем итальянский. Лучше. Другой вопрос, что его там просто не добывали. Либо добывали варварским методом, когда тупо взрывали эти скалы. Вот когда началась вот эта вот вся эйфория, то, что мы сейчас, в общем, скатимся в Северную Корею, туда привезли оборудование, начали эти скалы аккуратненько пилить. И, в общем-то, получается, ну, это реально качеством выше, чем Италия. Вот реально. Вот. Ну, про нашу древесину там я уже молчу, про наши металлы я тоже молчу. Кто нам мешает? Нам мешает наше же собственное правительство и наши же собственные политики, которые пытаются все время сказать нам, что все у нас плохо, в общем, мы никто, звать нас никак, и мы вообще ватники, которые тут должны, в общем, вот прям завтра умереть просто с голоду. В остальном я, в общем, перемен не вижу. Вот Санкт-Петербург, он процветает, как бы ничего здесь не изменилось. Самолеты, у меня тут посадочная глиссада, как бы над, ну, над Колпино, и туда, на Пулково она уходит. Что-то количество этих самолетов не уменьшилось, чем как они летали, так и летают. Не знаю, я не вижу вот этого, вот, что вот мы сейчас вот все пропало и все. Более того, местные предприятия, кто хочет работать, те развиваются, увеличивают объем производства, улучшают качество производства, переходят на отечественные какие-то запчасти, детали, материалы и прочее. Я не знаю, я не вижу, чтобы было плохо. Минус какой? Банки не дают нормальный кредит, то есть невозможно, то есть если хочется поддержать свое производство, то его можно поддержать только за собственные деньги. Это вот один минус. И второй минус, это то, что наши политики все время вот что-нибудь такое придумают обязательно, чтобы вот, ну, все до народа, в общем, все. То есть, если раньше я мог сделать какое-то изделие, просто сделать, продать и написать в ту же налоговую, что вот я сделал и продал, то сейчас мне для этого надо там получить еще вот такую вот стопочку бумаг. Вот. А иначе, вот у меня как бы руководство одной из компаний, буквально на прошлой неделе уже было вызвано на допрос налоговую инспекцию. Вопрос, почему? Ответ, а почему это вы вот зарегистрированы здесь, а работаете вот здесь? Блин, мы платим налоги, мы выпускаем продукцию, какая разница где? Нет, вот нам вот это интересно. А может быть вы вот поддерживаете что-нибудь непорядочное? Ну как, я не знаю.
Понятно. Ну, ты знаешь, Игорь, мне твое мнение, и я думаю, нашим слушателям особенно интересно, потому что ты человек, непосредственно занятый в сфере материального производства, ты, так сказать, не ценными бумагами торгуешь, а производишь конкретно свою продукцию, и поэтому вот этот вот вопрос, импортозамещение, способность выжить в изоляции, она, как говорится, непосредственно проходит через тебя. Поэтому твое мнение как свидетеля этого процесса и непосредственного его участника, мне кажется, особенно ценным вот в контексте того вопроса, который был нам задан редактором нашей передачи. Ну, со своей точки зрения я два мнения хочу высказать. Во-первых, ну, что касается импорта изоляции от Запада, вот понимаете, нашей стране к этому точно не привыкать. Вот, наверное, какая-то другая, ну, условно говоря, Швейцария, она бы от этого загнулась и сказала, блин, как же мы будем дальше жить, потому что мы 300 лет или 400 или 500 в этом живем, и что ж нам теперь делать, мы уже так привыкли, вот, то есть для нас полный капец. Что касается России, то мы, ну, за прошедший век, наверное, прошли как минимум 3 стадии вот этой вот изоляции, сначала по причине революции, потом по причине холодной войны. Я беру только по-крупному, не вдаваясь в мелочи. Да? Ну и сегодняшнее, вот, начиная с 2014 года, во все более усугубляющемся режиме, и как бы перекрывающее уже прежние достижения. Поэтому с этой точки зрения говорить, вот будет ли для нас какой-то крах изоляции от Запада, ребята, мы это уже видели много раз и столько, и в таких вот обстоятельствах, да еще сопряженных с вторжением, гитлеровским, который вообще тут мало с чем сравнится в российской истории. Поэтому вот у меня абсолютно никакого сомнения в том, что Россия может выжить в изоляции от Запада, не вызывает. Будут ли какие-то трудности? Ну, наверняка они будут. И я думаю, что эти трудности, в общем, очевидны, потому что если быть привязанным к этой западной колеснице на протяжении 30 лет, как с нами делали, причем, собственно, без нашей воли, это как бы вот эту вот политику, переход от социализма к капитализму, да, значит, затем делание из нас энергетической супердержавы, это же надо такой термин выдумать, да, вот, мол, вы торгуете нефтью и газом, а все остальное закупаете. Вот. Это, конечно, развращает и элиту, и развращает людей, и отвыкать от этого и опять возвращаться на, в общем, опыт, накопленный столетиями, наверное, представляет определенную трудность, моральную трудность, ну и техническую трудность. Но то, что она преодолима, в принципе, у меня не вызывает абсолютно никакого сомнения. Вопрос только, какими усилиями, как конкретно это будет происходить, но это уже конкретно детали. И вот эти детали отчасти Игорь как раз нам и объясняет так, как он это видит с точки зрения производителя, который непосредственно с этими деталями сталкивается. Кстати, вот то, что тебя обслуживают итальянские фирмы, несмотря на то, что якобы какие-то драконовские санкции существуют там и прочее, это неудивительно. Так же было и во время гражданской войны, так же было и во время холодной войны. Так сказать, капитализм с той стороны тоже ничем не менялся. И понятно, что конкретному производителю, который работает на тебя и продает тебе твое оборудование, и ты для него выгодный клиент, потому что ты делаешь реальное дело, используешь это оборудование, платишь за это реальными деньгами. В общем, для него вся эта вот ахинея, которая сейчас вертится вокруг Украины и вообще напоминает, в общем, тотальный шабаш, она, конечно, представляется бредом собачьим. Вот, и поэтому он вполне естественно, из вполне искренних побуждений кладет на это с прибором и, так сказать, действует так, как считает нужным, и, соответственно, обслуживает твое оборудование, и абсолютно прав в этом. И я не думаю, что он единственный, кто это делает вообще на этой планете. Скорее всего, это делают и масса других людей. Поэтому, собственно, ничего в этом удивительного нет, и поэтому это какая-то изоляция. Ее, наверное, хотели бы представить, как какой-то такой, знаете, черный мешок, накинутый на голову и стянутый шпагатом, да, с тем, что ты уже никуда не двинуться, не взглянуть, не вздохнуть не можешь. Но на самом деле это не так. То есть так быть не было раньше, и сейчас так не будет. Поэтому все страхи на этот счет, которые в основном, кстати, питаются, ну, я бы сказал, враждебной пропагандой, ну, за неимением других перемог, как говорится, и это сгодится, да, то есть представить, что Россия, ну, прям вот дохнет сейчас от нее ушла Кока-Кола, и все уже, пить нечего, просто россияне протянут руки и сказать: пить, пожалуйста, ну что же такое, Кока-Колы уже нет. Вот. Ну, в общем, вот это какие-то такие бредовые вообще концепции. Ты извини, что я говорю об этом так вот с сарказмом, потому что, ну, другого чувства это и вызывать не может. Это какая-то бредовая идея, так сказать, сама по себе. Вот. Безусловно, трудности будут, если выйти за границы сарказма. Это все-таки, конечно, отставание в авиации. На мой взгляд, это самая серьезная трудность, даже гораздо более серьезная, чем автомобилестроение. Потому что с автомобилями мы как-то перебьемся. И серым импортом, так сказать, и всякими ввозами через параллельные страны до тех пор, пока не будет своих качественных машин. Тут на этот счет наработок больше, чем достаточно. С авиацией это нехорошо. Это нехорошо, особенно для дальних рейсов, потому что загублена была отечественная авиация, загублен очень неплохой самолет, ну как загублен, не развивался. Я имею в виду Ил-96, это хороший планер для дальнемагистральный, который вполне мог бы конкурировать, наверное, его можно было бы и совершенствовать дальше, но он является уже хорошей основой для того, чтобы летать на дальнее расстояние. Причем, кстати, замечу, с одной очень неочевидной, может быть, для многих, с одним очень неочевидным для многих плюсом, это то, что он все-таки летает на 4 моторах. Вот сейчас все на 2-моторные схемы переходят, да? Вроде бы вот так вот это экономичнее, проще в обслуживании там и так далее и тому подобное. Но на самом деле, когда в полете, если такое случается вдруг, не приведи Господь, отказывает один мотор, то для четырехмоторного самолета это всего лишь 1/4 мощности. А для двухмоторного уже половина. То есть, ну я уж про второй мотор не говорю. Там уже просто складывай, склеивай ласты, да, и, так сказать, ныряй. Вот. Поэтому это в каждом деле есть свои положительные стороны. Поэтому я очень надеюсь, что это все-таки послужит каким-то стимулом для нашего дальнейшего развития. И второй момент, о котором я хотел сказать, это все-таки насчет Северной Кореи. Вот вы понимаете, из Северной Кореи у нас, так сказать, я думаю, что именно поэтому нам редактор и задал так этот вопрос, сделали какой-то мем. Ну, мол, в Северной Корее, ну, вот это то место, где хуже не бывает. Там все уже, люди как бы вот, так сказать, последнюю пригоршню риса без соли доедают, вот, и вообще с голода мрут, как мухи. И если живут, то только благодаря тому, что Южная Корея, так сказать, вот чисто из чувства, так сказать, братской солидарности, так и быть, им какой-то мешок риса через границу перебросит. То есть это настолько не соответствует действительности, что вот от слова совсем. Понимаете, я говорю об этом потому, что я был в Северной Корее. Причем был 4 раза и очень надеюсь побывать еще и в 5-й. И я понимаю, что мне, естественно, как гостю показывали не, как и всем гостям, не самые, так сказать, последние помойки, которые существуют в стране, а все-таки лучшее, да, из того, что есть. Я понимаю это и делаю на это поправку. Но, тем не менее, могу сказать, что за эти 4 визита они все-таки прошли с разрядкой, ну, примерно в 25 лет, то есть 1/4 века. Первый раз я там был в 96-м году, а последний раз в 19-м году. Ну, вот можете судить сами, да, значит, вот примерно 1/4 века прошло. Так что я могу судить не только о ее состоянии, но и о эволюции этого состояния. Что было тогда, что было потом, и что было сейчас, и что между ними является, так сказать, средним. И я могу сказать, что, конечно, уровень жизни в Северной Корее бессмысленно сравнивать там, с уровнем жизни в США. Северная Корея не печатает доллары хотя бы. Но это уровень жизни стабильный, в котором граждане чувствуют себя защищенными, чувствуют себя счастливыми, и во всяком случае они, ведь понимаете, от чего страдает вот человек по своей натуре, да? Он страдает не от того, что он живет в каком-то абсолютно богатом или абсолютно бедном обществе, он страдает от неравенства, которое он видит каждый день. Вот если ты там, так сказать, питаешься, ну не из помойки, но почти, там из какой-то благотворительной столовой, да, а рядом с тобой там ездят все в золоте там на каких-то Бентли и Кадиллаках, то вот тебя это каждый день как бы пробуждает чувство социальной ненависти. Вот почему такой разрыв, так сказать, между теми и другими. Вот в Северной Корее этого нет. И там есть разница в уровне жизни, безусловно, как и во всяком обществе, но она не носит такой драматический характер, как это, так сказать, в развитых странах капитала, и тем более в России. И поэтому люди себя чувствуют там себя достаточно спокойными, защищенными. И что самое главное, что они живут все-таки в стабильном режиме. Вот этот стабильный режим как минимум длится в течение последних 70 лет. При том количестве перипетий, которые испытали мы за это же время, можно считать, что это одно из таких явлений качества жизни, которые человек просто ценит, потому что он знает, вот предыдущее поколение, оно-то жило так, добилось таких-то перспектив, а вот я сейчас живу так, живу по тем же правилам, добиваюсь таких-то перспектив, для меня все это ясно, все понятно, чего я могу сделать, чего я не могу сделать, что мне дается за это. В общем, короче говоря, это вполне комфортная, с моей точки зрения, с моральной точки зрения, жизнь. А мерить ее по количеству там съеденного риса или съеденных омаров и говорить о том, что лучше, что хуже, да, это не имеет смысла, потому что все равно это речь идет о обычном, так сказать, питании, так сказать, любого человека. Во всяком случае, умирающих с голода я там точно не видел. Это я просто в защиту Северной Кореи хочу сказать, и поэтому вот это вот периодически встречающееся упоминание, не ждет ли нас судьба Северной Кореи. Блин, а что ж такое Северная Корея? Ой, ну это такой ужас и мрак, что просто вот дальше представить себе невозможно. Вот я хочу объяснить, слушаю, что это не так. Пожалуйста, Игорь, извини.
Я вот как раз по поводу Северной Кореи хотел сказать очень интересную вещь. Вот каждый человек съедает в день определенное количество еды, не больше, не больше. Mm-hmm. Ну, если попрыгать, можно еще грамм 200 добавить, но все равно это предел. Когда люди ездят один в Мерседесе, другой, скажем, на Запорожце, да, условно, я не знаю, как в Москве, вот здесь в Санкт-Петербурге, как бы и те, и другие друг к другу относятся довольно уважительно. Нету презрения. Ну, может, я не на тех дорогах езжу, может, я не в том городе живу, но я вот вижу это. Ну, конкретно у нас вот на нашей площадке, да, производственная площадка большая, есть там и дорогущие машины, которые стоят, как три моей квартиры, да, есть там и дешевенькие, которые, как говорится, и на металлолом сдавать стыдно. Но они все стоят в одном ряду, никто друг другу не мешает, все нормально. То есть с этим проблем нет. Теперь дальше. Когда пытаются сравнить вот жизнь в, скажем, во Франции, в Германии, в Южной Корее, в Соединенных Штатах, да, почему-то в Соединенных Штатах, в Южной Корее, во Франции, в Германии берут, значит, вот этот вот слой, который зарабатывает огромные деньги, да, узкая прослойка населения, а вот в Северной Корее берут вот дворников, условно говоря, и в России берут дворников, и сравнивают, вот видите, какая разница. У меня вопрос, ребятки, а откуда деньги-то у них? Их зарабатывать надо. Вот вам пример. Я на этом канале уже давно. Те, кто меня давно знают, они должны помнить, что я всегда говорил, всегда предлагал. Ребят, давай что-нибудь сделаем, да? Кто-нибудь мне помог, потому что надо делать. А делать не хочется. Соответственно, я плюнул на все, спокойно сделал, развил свой бизнес. Он у меня начал крутиться, он начал приносить прибыль, он начал развиваться. Теперь я враг народа, потому что я больше не живу в том дерьме, в котором я жил, ну, не так давно, да? Вот. А поработать не пробовали? Ну, хотя бы рядом со мной. Вот я просто скажу такую крамольную вещь, да? Значит, часть моего производства до сих пор занимается мебелью. Вот, кстати, то, что сзади висит, это вот оно. Ну, оно есть, да? И у меня, значит, вот шкафчики.
Да-да, я вижу, вижу.
Вот. И, значит, другая часть, вот как бы вторая ветка производства сейчас у меня, вот я начал делать катера и ехать потихонечку, да. Ну, появились деньги, можно их вложить, все, вот на этой неделе я спускаю уже как бы первый катер готовый, и уже начали делать там следующий проект. Это судно-воздушный подушник. Кто-нибудь мне помог? Нет. У меня люди, которые у меня работают, я дико извиняюсь, они меньше 30 тысяч в неделю не получают. То есть у меня есть возможность платить им эти деньги. Но я же их не печатаю на печатном станке. И я не живу ни в Южной Корее, ни в Северной Корее. Я живу в Санкт-Петербурге. Почему? Я смог, а вы нет. Значит, наверное, не здесь мы ищем проблемы. Мы их ищем в другом месте. Даже больше скажу. Сейчас у меня появилось денег чуть больше. Почему? Скажем, та же эпоксидная смола из Китая, либо из Европы, она стоит на порядок дороже, чем та, которая выпускается у нас в Нижнем Новгороде. На порядок. То есть вот я экономлю. А качество такое же. Например, вот та же фанера, которая вот у нас здесь в Карелии производится, ее финны покупают. Но сейчас санкции. Инвестировать нельзя. Соответственно, я ее беру себе. Вот у меня качественный материал, пожалуйста. Понимаете, в чем дело? Вот. И вот из этих мелочей все, что для этого надо, чуть-чуть включить мозг. Чуть-чуть. И вы будете жить. Вы не будете никому завидовать. Все будет хорошо.
Или знаешь, нет, Игорь, во-первых, ты прав, во-вторых, я дополню просто твою парадоксальную мысль, вот я несколько раз уже высказывал ее слушателям, наверное, многие из них относились к этому так слегка с недоверием, потому что я не человек материального производства, в отличие от тебя, но я, в общем, интуитивно чувствовал, что от этих санкций есть какой-то плюс. Понимаешь, вот именно за счет того, что нас отградили от всех видов халявного заработка в масштабе страны, и с другой стороны, в общем, фактически силой заставили переориентироваться на свои же собственные источники. Я не специалист по качеству фанеры, но могу тебе сказать, что с эпоксидной смолой я имел дело, и имел дело еще в советское время. и ей активно пользовался там для разных домашних поделок. И я не видел каких-то изъянов в этой самой эпоксидной смоле для того, чтобы ее менять на какой-то импортный продукт. То есть она была вещь уже достаточно известная, но как минимум в 80-е годы, если не раньше. Понимаешь? Поэтому, так сказать, то, что нас вынудили, и слава богу, что вынудили, переориентироваться там западноевропейской китайской продукции, которая, конечно, вся обклеена лейблами и радужными этикетками про то, какая она самая лучшая в мире, понимаешь, на то, что производится у нас и, в общем, является по смыслу своему тем же самым, потому что эпоксидная смола – это эпоксидная смола. Это смола плюс отвердитель. Наверное, есть какие-то вариации в этих отвердителях и в этих смолах, но они не настолько существенны для широкого употребления, чтобы об этом можно было говорить как о каком-то стратегическом продукте, который там пригоден только для космической промышленности. Поэтому вот это такое силовое воздействие со стороны, которое заставило нас обернуться к собственному внутреннему рынку, к его потребностям, к его возможностям. И, ну, на мой взгляд, это очень благоприятный эффект. Вот именно поэтому я с оптимизмом смотрю и на импортозамещение, и с большим недоверием отношусь к тому, чтобы эти санкции вдруг, не приведи Господь, оказались бы снятыми. Потому что у меня такое впечатление, что тогда еще не забытое чувство халявы может возродиться. Вот. И, соответственно, ту же самую фанеру, вместо того, чтобы использовать на нашем производстве, станет выгодно гнать куда-нибудь в Финляндию, благо там, платят какой-то валютой за это и так далее. Вот.
Я согласен. И, Валерий Марсович, я вам больше скажу. Вот у нас, например, есть, ну, то есть, как бы мне для своих каких-то товаров нужны, скажем, микроэлектроника требуется, да? Требуются, ну, какие-то двигателя, там, скажем, внутреннего сгорания, какие-то определенные компрессоры мощные, вот. Все это вполне заменяется нашими отечественными аналогами. Пусть они немножко побольше размером. Вот на данный момент мне лично, скажем, я ее вставил в какой-то блок, да, но какая мне разница, она весит 1.5 грамма или 1,25 грамма. Ну, для вот этой махины никакой. Вот. Дальше. Двигатели я посмотрел внимательно. Вот сейчас купили как бы парчу двигателей хороших. Ну, написано в паспорте там одно, по факту это, например, ямаховские двигатели очень даже хорошие, очень неплохие. Открыли, посмотрели. Блин, наш ветерок 8. Вот детали подходят одна к другой. Ну и вопрос тогда, а производство-то этих у нас же еще остались. Почему мы не можем их чинить, делать, опять же, вопрос. Можем, все мы можем, просто единственное, надо просто брать и делать. А не слушать вот этих вот товарищей, которые у нас там разъехались по всему миру, и кричат, что это, в общем, вот они в России, и они от нас уехали. А мы вот тут ватники и должны как бы закрыться, да? Ну, не знаю, кто из нас Россия-то. Все думали, что Мишка умер, а вот Мишка просто спал. Более того, Валерий Максимович, сейчас вот мне поступило одно предложение довольно-таки интересное. Это медицинская сфера, например, да? Здесь вот у меня один, ну, скажем так, человечек, они придумали технологию, но я не знаю, из каких побуждений, они же, кстати, русские националисты, русские патриоты, казалось бы. Они уехали в Швейцарию и там начали производство. Вот. Я же хочу сделать это производство здесь, в России, для нас, для русских, которые вот эти ватники, и которые здесь живут. Чтобы эти люди жили долго, счастливо, были здоровыми, красивыми, и чтобы все у них было. А не покупать все это оттуда потом за огромные деньги. То есть я за это. Я вырос вот среди этого народа. Этот народ меня воспитал, обучил, каким-то образом помог подняться, да? Вот я там не беру конкретных вот личностей, а вот в общем целом, в общей массе. И что, я должен его бросить и уехать? Никогда в жизни. И если как бы мой народ начал какую-то там военную операцию, не операцию, я не знаю, блин, я не буду за другой двор воевать. Потому что это мой народ. Хороший он, плохой, это мы потом внутри разберемся. Но пока идет заваруха, я с народом. Безвариантно просто.
Понятно. Игорь, ну спасибо тебе за такую цельную и ясную позицию. Кстати, у нас там среди вопросов, которому мы, наверное, сейчас перейдем. Есть и те, которые вот касаются как раз непосредственно твоего производства и тех вопросов, как ты понял. Если ты не против, может быть, перейдем к ним, к вопросам?
Да, пожалуйста.
Так, ну вот тут сейчас, простите, одну минуточку. Извините, у меня небольшая тут техническая проблема. Я... Ага, вот. Подключение. Речь идет о подключении источника питания. Я благодарю редактора, да, за то, что он оценил это. Так вот, вопросы. Ну, тут у нас, как всегда, первым является такой несколько у нас троллящий слушатель. Не настало ли время из-за наглого плагиата на Первом канале вашей и нашей любимой передачи «На самом деле» приступить к импортозамещению? Меняем название на самом деле и точка. Вы знаете что, на самом деле, вот я читаю эти троллящие вопросы не для того, чтобы припираться с слушателем, а для того, чтобы ответить на их существо, потому что, несмотря на их троллящий характер, который мне самому не очень нравится, но суть в них есть. Дело в том, что наша передача неоднократно продвигалась уже плагиат. Когда мы выступали на радио, еще это было в 2000 году, через какое-то время небезвестный вам господин Леонтьев, который сейчас служит пресс-секретарем в Роснефти, он с такой же передачей «На самом деле» начал выступать на Третьем канале. То есть, как бы фактически пользуясь нашим брендом, если можно так выразиться. Потом он перекочевал на Первый канал, так сказать, однако назвал там свою передачу. Видимо, там нельзя было просто перенять название с Третьего канала на Первый. Потом он перекочевал в Роснефть и там продолжает, так сказать, эти «однако» выпускать время от времени. Ну так, довольно халтурно, надо сказать, потому что по содержанию это можно судить об этом. Мало текста и много картинок. Вот. Но вместо этого на Первом канале, значит, опять появилась передача «На самом деле», которая совершенно каким-то таким паскудным содержанием в духе либерастов там таких и всяких таких же жареных новостей. Но что же, ну нам приходится вот как бы существовать в условиях, когда наше название и нашу тему постоянно пытаются чем-то заместить или как бы замести ее под вот этими вот, так сказать, брендами. Я думаю, что это не первый и не последний раз, поэтому мы будем выходить под своим прежним названием и, в общем-то, соответствовать самое главное тому, что происходит на самом деле. Потому что именно в этом смысл операции, а не в том, чем нас пытаются заслонить. Так, еще один вопрос. Вот такой. После хамской наглой выходки на Петербургском международном экономическом форуме уже не нашего товарища Такаева, пора ли приступить к денацификации и демилитаризации Казахстана? Их наглости нет предела. И санкции соблюдают, и ЛДНР не признают. Я еще раз понимаю, так сказать, нашего вот этого троллящего слушателя, потому что всех вообще, как бы это назвать получше, чтобы никого не обидеть, укроактивистов очень нервирует термин нацификация и денацификация. Для меня этот термин понятный, потому что я имел дело, так сказать, с нацификацией. Меня самого, так сказать, причисляли к так называемым красно-коричневым за присутствие РНЕ в Белом доме, когда мы его защищали в 93-м году. И тогда, кстати, как-то никто не сомневался в том, что если там на площадке перед Белым домом строится это РНЕ, русское национальное единство, зигует, и у них там эмблемы в виде какой-то стилизованной свастики, то понятное дело, что там нацисты. Вот, отсюда и прозвище красно-коричневые. Но когда это применяется по отношению к Украине, в которой, извините, 8 лет люди ходят с факельными шествиями, с нацистскими эмблемами типа дивизии Das Reich, она же батальон Азов, вот, с, так сказать, детскими лагерями в стиле Гитлер-Югенда и тогда, нам говорят, господи, ну какие же там могут быть нацисты? Ну это так, шалуны, так сказать, а так вообще... Какие могут быть нацисты в стране, где президент еврей? Странно, вот Рудской тоже наполовину был евреем, и тоже был, так сказать, изван, у нас президентом, да, вместо Ельцина. Но как-то никто не связывался, что при еврее Рудском могут быть красно-коричневые. Но это так, заметки на полях. Так вот, что касается Казахстана и денацификации, и демилитаризации. Вы знаете, Токаев занял очень интересную позицию. Он, кстати, отказался еще, среди прочего, так сказать, от нашего ордена Александра Невского, как говорят об этом, во всяком случае, которым его хотели наградить, имея в виду, что пока он находится на президентском посту, он никаких вообще наград ни от кого получать не хочет. Кстати, если вы заметили, той же позиции придерживается Путин, хотя он официально об этом не объявляет никогда, но за все время своего президентства никаких государственных наград ни от кого, в том числе и от России, не получал. В определенном смысле это, кстати, соответствует древней, старой традиции, которая ведется еще со времен государей-императоров. Вот если вы заметили, например, ну или просто обратили внимание, что Николая II, например, показывали все время так, в мундире полковника, когда он был там вооруженным, то есть, ну, ходил просто обычно, да, он в мундире полковника. Александр III, например, ходил в мундире генерал-майора. Про Александра II не помню, там, какого он был звания. Но вот эти разницы в званиях не случайно. Это она не с потолка взялась. Дело в том, что до тех пор, пока они были наследниками престола, они числились при какой-то, так сказать, армии, ну там, при какой-то гвардейской части, росли в чинах, сообразно выслуге лет. А вот как только они вступали уже на престол, то их дальнейшее продвижение, так сказать, по службе прекращалось в том чине, в котором они на этот момент, так сказать, имели. Вот отсюда как бы и разница в чинах. И, соответственно, прекращалось их награждение какими-то российскими, во всяком случае, государственными наградами. То есть, ну, поскольку сами награды давались по велениям государя-императора, то, соответственно, он сам себя, естественно, не награждал. Там импортные ордена, может, какие-то были, наверное, даже и принимались они в дипломатическом порядке, но так или иначе, так сказать, с ними он не щеголял. Вот. По-моему, у Николая был один Георгиевский крест какой-то, я даже не знаю, за что он именно был получен, вот. Но какой-то крестик он носил, а в единственном члене, в коем случае там не какой-то полный бант там. Еще какой-нибудь офицерский Георгий, ничего этого не было. Так вот, это все к тому, что у Токаева вот такая вот интересная сейчас стойка, что он не принимает государственные награды, как бы ведет отдельную, так сказать, политику сепарированную. И этому может быть два объяснения. Первое, это то, что он как бы простое, да, что он дистанцируется от России. А второе, что, в общем, как бы с учетом той помощи, которую Россия ему оказала, выглядит как-то не очень последовательно. А с другой стороны, второе объяснение, не знаю, удобно ли его сейчас давать во время передачи, ну ладно, скажу. Это в том, что, соблюдая вот такой нейтральный статус, он на самом деле является одним из таких бэкдор, задней двери, через которые в Россию могут втекать те же самые технологии. Ну, естественно, так сказать, каким-то серым путем. Возможно. Во всяком случае, на Казахстан санкции не наложены, а на Беларусь, допустим, наложены. Это предположение. Никаких данных у меня на этот счет нет. Никаких свидетельств у меня тоже нет. Я просто предполагаю, что такой вариант тоже возможен. Вот, так сказать, так что я думаю, что в этом контексте какой-то демилитаризации, денацификации и прочих вообще военных действий по отношению к Казахстану речи вряд ли может идти. Вот. Если хочешь что-то добавить, скажи, пожалуйста, Игорь, или я пойду дальше.
Ну, в данном случае я мог добавить только одно, что вот в последнем, как бы, вы правы, то, что через Казахстан к нам сюда притекает очень много технологий, которые исходят именно из Китая. У Казахстана есть границы с Китаем и нет границы с Российской Федерацией. Ну, то есть будки там стоят где-то, где надо эту печать поставить на бумажку, а во всем остальном нету. И Токаев может говорить что угодно, делать что угодно, жизнь идет как идет. Экономику не переключишь.
Это точно. Так, сегодня пришла новость о транспортной блокаде Калининграда Литвой. Некоторые отписали это как объявление войны. А как вы считаете, повод ли это для вторжения в Литву, чтобы ликвидировать эту блокаду? Что ты думаешь на этот счет, Игорь?
Я боюсь, что скоро Литва окружит Россию и перекроет нам вообще как какие-либо трассы, дороги, я не знаю. Но это же, наверное, самое важное государство во всем мире. Ну, насколько я понимаю. Проблема в другом. Вот когда отсюда из Санкт-Петербурга в Эстонию разобрали железную дорогу, буквально через два месяца оттуда уехало около 200 тысяч местного населения, потому что кушать нечего стало, реально кушать нечего стало. Уехали в Европу на заработки. Ну, я не знаю, в Латвии сколько там населения-то. Примет их Европа, не примет?
Ну, в Литве где-то 1,2 миллиона.
Ну, нормально. Там,
там большая часть уже свалила, так что, то есть значительная часть уже свалила, да, так что, так сказать, там на этот счет уже все поняли. Вы знаете, я не знаю, какой будет, так сказать, разворот истории с этой транспортной блокадой. Я думаю, что, скорее всего, пока. Вопрос встанет о так называемом транспортном коридоре. Ну, мы все помним, что Данцевский коридор в свое время был... Да, пожалуйста, Игорь.
Вы на карту смотрели? Я к зрителям тот же вопрос. Вы на карту смотрели?
Нет, ну там
есть какая кусочек... блокада?
Нет, ну там кусочек через Литву, железнодорожный кусок через Литву и Белоруссию. Проходит в Россию. Там
такой... Валерий Максимович, уже нет этой железной дороги.
Нет. Что, совсем?
Совсем. Пока... С 2008 года.
Подожди, Игорь. Ну, поезда же ходят от Москвы к Ленинград. Они ходят, они идут.
Через Белоруссию.
Через Белоруссию, да. Я знаю, что через Белоруссию. Там нет прямой границы России с Литвой. Там через Белоруссию. А у России граница начинается только с Латвии, небольшой кусочек. Литва, она южнее. Нет, это через Белоруссию, понятное дело. Ну, я не знаю, я думаю, что этот вопрос все-таки как-то рассосется. Я надеюсь, во всяком случае. Потому что либо речь зайдет о транспортном коридоре, по примеру Данцигского, который был, кстати, поводом к началу германо-польской войны. Ну, во всяком случае, аналогичные транспортные коридоры сейчас существуют там между Арменией и Нагорным Карабахом, между Азербайджаном и Нахичеванской областью. В общем, это не является какой-то таким беспрецедентным событием, которое невозможно разрешить. Другое дело, что если литовская сторона откажется предоставить этот транспортный коридор, и это будет, так сказать, действительно тогда напоминать блокаду. Вот блокада, она уже является казус белли, да, то есть это, как говорится, поводом к войне. Это не значит, что там начнутся немедленно военные действия, но это значит, что те, кто подал этот повод, они рано или поздно должны понять, что они в результате этого повода чего-то огребут. Ведь история с Данцигским коридором, вот, например, с Польшей, она не началась там в один день. Что вот там 31 августа, там, допустим, 39 года немцы потребовали от Польши Данцигский коридор, те сказали нет, и 1 сентября там началась война. Ничего подобного. Это разговор, который шел на протяжении там многих месяцев, начиная, по-моему, с апреля 39 года. Немцы предлагали какие-то там уступки территориальные, там, я не знаю, строить эту дорогу за свой счет, еще чего-то. Поляки, так сказать, от всего отказывались и блокировали намертво Данциг, с которым, кстати, была связь морем. Связь морем существовала. Но в конце концов эта история вот привела к германо-польской войне, которая еще благодаря польской пронырливости, заключившей там договоры, соответственно, с Англией и Францией, привела к мировой войне, которая началась, вообще-то, если быть исторически точным, не 1 сентября 1939 года. 1 сентября 1939 года началась германо-польская война. А мировая война началась 3 и 4 сентября, соответственно, с 1939 года, когда вначале объявила войну Польша, Германия, простите, Англия, а потом Франция. Вот когда началась мировая война. Поэтому, когда нас тут с 1 сентября и датой начала мировой войны пудрят мозги уже многие десятилетия, это вранье на самом деле. Потому что началась только германо-польская война, и, кстати, по вполне себе объяснимому поводу. Вот для Литвы, я надеюсь, это будет представлять какой-то, так сказать, исторический прецедент, если там еще остались какие-то мозги в правительстве, ну, вот, для того, чтобы не доводить вот до такого казус белли, который и не значит, что завтра там начнется прорыв этой блокады, вот, так сказать, и вообще, так сказать, шумгам. Но что они создают просто повод, который для них же самих он будет смертельным. Поэтому, ну, не знаю.
Я боюсь, что они воплощают в жизнь старый советский анекдот. Только с обратной стороны. Надо объявить войну России и сдаться.
Да, да. Не, ну вообще в мыслительных способностях европейской элиты в последнее время, в последние годы особенно, я вот честно стал очень сильно сомневаться. Это не специально Литвы касается, а, так сказать, многие страны в совокупности. Я уже как-то говорил слушателям, у меня, вот знаешь, такое впечатление осталось еще со времен учебы в университете, что, ну вот как бы все, кто доучился на хорошо и отлично, они там шли в свою профессию, там делали там какую-то карьеру, да. Те, кто был двоечниками, они, соответственно, так сказать, отсевались там по ходу обучения. А вот устойчивая категория троечников, которая не умела себя реализовать профессионально, она шла во всякие, так сказать, общественные, политические науки. В общем, короче говоря, начинала заниматься бешеной деятельностью и продвигаться вот на всяких комсомольских и партийных должностях. Раньше, в советское время, я думал, что это свойственно только советскому обществу. А вот сейчас как-то убеждаюсь, что, так сказать, пример оказался не то чтобы заразительным, а просто имеющим какое-то мировое, глобальное значение. Понимаешь, вот эта вот тотальная орда троечников, которая заняла государственные посты, так сказать, во всех странах, они, соответственно, и действуют в меру своих умственных способностей. Поэтому я не уверен, что у Литвы хватит, так сказать, мыслительных способностей для того, чтобы эту сложную проблему разрешить и преодолеть, а уж тем более проанализировать исторический опыт. Поэтому события могут развернуться по-всякому. Не знаю, будет ли это поводом для вторжения в Литву или нет, но я думаю, что с ее, в общем-то, энтузиазмом она может как бы и до этого достучаться, если очень сильно захочет. Украина ж смогла, в конце концов. Ну, 8 лет от этого уклонялись, блин, ну 8 лет, ну смогла, ну вот достала. Ну, Литва меньше, конечно, но тоже народ упорный такой. Я помню, я же диссертацию писал по Литве. Да. Так, вот еще момент. Путин на экономическом форуме сказал, что штурмовать сильные укрепрайоны типа Авдеевки сейчас не имеет смысла. Будет много жертв и разрушений, что их лучше с тыла обходить. Вы с ним согласны? Как ты считаешь, Игорь?
Ну, с одной стороны, конечно, согласен. Жертвы, они избыточны, они не нужны. С другой стороны, как бы все это, ну, как бы сделали те же американцы, тоже НАТО. Они бы просто превратили это все в пустыню и спокойненько прошли. Потом говорят, что мы плохие.
Ну да, ну да. Нет, я, кстати, соглашусь с Игорем, во-первых, в его оценке, как бы поступили натовцы, но с точки зрения даже того, что возможно разрушать, все-таки это надо понять, что, так сказать, зачистить полностью территорию вот так вот до бетона, как говорится, это все-таки достаточно дорого и достаточно долго. Немцы пользовались окружением во время Второй мировой войны, это показало, что это достаточно эффективно. Ну, во всяком случае, вот Киевский укрепрайон они не прорывали. Они его обошли, так сказать, и, в общем, сделали в какой-то момент глубоким тылом. Ну, даже не сделали глубоким тылом, а, скажем так, вынудили уходить из этого укрепрайона, потому что большая часть укрепрайона, который был, кстати, самым сильным, да, на советско-германской границе, ну, близ советско-германской границы, он бы не был непосредственно пограничным. Они были все-таки оставлены, эти укрепления, они не поштурмованы. Поэтому с этой точки зрения тут никакой новеллы нет. В общем, это вполне понятное действие. То есть прерывается в начале коммуникации, а потом уже дальше как бы это все удушает. Кстати, вот эти вот все взятия этих же самых Азовстали, азота, который происходит сейчас, оно же происходит по тому же сценарию. То есть сначала, так сказать, окружаются, прерываются коммуникации, в общем, как говорится, пить есть неоткуда. Ну, помимо имеющихся резервов, они там наверняка есть, но все-таки. Вот. И, как говорится, дальше в какой-то момент бессмысленное сопротивление, она вынуждает сдаваться. Ну, смысл один и тот же. Это не новая тактика. Так что обходить это в этом смысле правильно. Вопрос. И в отдельном ответе, как вы вообще оцениваете речь Путина на экономическом форуме? Он довольно ярко некоторые вещи сказал, что нет больше однополярного мира и так далее. Что ты думаешь, Игорь?
Ну, у меня по отношению к речам Владимира Владимировича отношение уже 20 лет не меняется.
Угу.
Вот. Я ему не верю.
Угу. Что я могу сказать? Я, что касается, что нет больше однополярного мира, это я согласен. Я речь в целом на форуме не смотрел. Вот. Но мне тяжело как-то, я не знаю. Чтобы не было обидно Владимиру Владимировичу, я хочу сказать, что речь Леонида Ильича Брежнева на съездах КПСС я тоже не смотрел. Понимаете? Вот. Равно как и последующих генеральных секретарей, хотя это, может быть, было даже моей служебной обязанностью. Ну, как-то было не в мочь. Поэтому, с точки зрения отдельных цитат, я, так сказать, вполне согласен, что однополярный мир закончился. Ну, и слава богу. Вот. Ну, какие-то еще цитаты всплывали. В принципе, они не вызывали у меня какого-то противоречия, потому что, ну, они были достаточно понятны и объективны. Предыдущие его речи, сказанные им в либеральную эпоху, или там, так сказать, после этого, они вызывали у меня гораздо больше отрицательных эмоций. А сейчас как-то он начал говорить в соответствии с положением вещей, видимо, потому что сам ход событий подвиг его к более верному пониманию того, что можно было понять уже на протяжении последних 20 лет. Так, в России планируют возродить «Жигули» с тем же названием, но с современной начинкой и китайскими технологиями. Как на это смотрите? Что ты думаешь, Игорь?
Ну, по этому поводу у меня тоже мнение простое. «Жигули» – это классная вещь, когда-то была. Это была итальянская устаревшая машина. Потом ее доработали под наши дороги, которые никто не хотел чинить тогда в Советском Союзе. Получилась очень плохая штука, на самом деле. В чем проблема? Проблема в том, что это хотят сделать чиновники. У чиновников задача простая – отнять и поделить. Соответственно, до производства ничего уже не дойдет. Да, по-моему, даже и не то, что до производства, даже до разработки производства ничего не дает, я уже про остальное молчу. Вот. Поэтому, в общем, ну а что думать о том, чего нет? И никогда не будет.
Понятно. Вы знаете, ну, с моей точки зрения, ну, проектов может быть много, так сказать, взять там, возродить. Во-первых, возродить «Жигули», что это значит? Воспроизводить старый автомобиль. Даже марки 09, там 08-09, я уж не говорю про предыдущие модели. Хотя они пользуются спросом и до сих пор ходят на дорогах, это тоже надо отметить. Вот. Но, наверное, не имеет смысла, мне так кажется. Все-таки как бы эпоха ушла вперед. Можно ли на этой базе произвести какой-то, так сказать, новый гибрид, оснастив его там, ну, гибрид, я имею в виду, как составную конструкцию, да? Вместе с современной начинкой, так сказать, там, теми технологиями, которые освоены уже в Китае, и потом на этой базе как-то развиваться дальше. Ну, наверное, в принципе, возможно. Тут много есть решений. Я против названия ничего не имею, а что касается конкретного...
Нет, Валерий Марсович, на этой базе новые машины делать невозможно, она заточена ровно под «Жигули». А второй, единственный вариант, это если найдутся такие же люди, типа как я, которые возьмутся за производство с нуля, которые запустят новые технологические цепочки. Вот тогда да. Но другого варианта нет.
Понимаешь, в чем дело? Нет, Игорь, я не совсем с тобой согласен. Почему? Потому что действительно тот завод, который покупался в свое время у Фиата целиком, он покупался как один целый огромный завод, от чего и название там Тольятти, вот итальянское, соответственно, дали в честь итальянского генсека компартии. Он все-таки был сразу как бы заводом массового производства, который, как мыслилось тогда советским властям, способен дать современную машину вот советскому населению сразу, которое в ней испытывало недостаток. У него был запланирован там выпуск 600 тысяч машин в год, и он действительно выпускал. И машину, которую они взяли не случайно какую-то первую попавшуюся. Это все-таки была машина, которая завоевала, по-моему, приз там на какой-то европейской выставке за удачный там дизайн и конструкцию 66-го года. То есть, а выпуск «Жигулей» начался в 70-м году. То есть, это все было вот на тот момент топ-современно. И также, кстати, и расценивалось советским потребителем, потому что ну, вот мои первые машины были «Жигулями», там сначала «Трешка», потом «Пятерка». И, в общем, я могу сказать, что вот «Трешка», например, которая мне досталась, это была моя первая машина в подержанном виде, она была, ну, такой самый качественный, если угодно, потому что она вот была из того самого первого выпуска, который циркулировал еще с 70-х годов, вот буквально первые машины. Ну вот. Но понятно, что все когда-то устаревает, и каждый раз ну, нельзя так вот завод взять, так его сбрить, вот, и на его место, так сказать, закупить новый, такой же, там, самый современный какой-то машиной. Понятно, что его дальше надо как-то перестраивать. Вот у меня есть конкретный пример. Я, например, несколько раз был на заводе Volkswagen. Как бы в Вольфенбурге, что ли, по-моему, как-то это место называется. Что-то с волком связанное. Там дело в том, что этот завод, он же является и одновременно ну, таким как бы коммерческо-развлекательным центром, там же и продажи автомобилей, там же и экскурсии по заводу производят, и он реально производит автомобили. И кроме того, сам этот завод, это здание еще гитлеровских времен, построенное действительно при Гитлере, да, как для народного автомобиля, но потом, понятно, уже пережившие несколько итераций там, и военного производства, и возвращения к гражданскому и так далее. Но понятно, что те первые сборочные линии, на которых еще вот этот вот знаменитый жук конструкции Porsche, так сказать, производился. Ну, конечно, они уже с тех пор много раз модернизированы, но корпуса как таковые остались. То есть речь идет о том, чтобы модернизировать вот это вот производство, как-то старые, так сказать, технологические линии, либо заменить на новые, либо их как-то переконструировать, если угодно. Да, на то производство, которое будет выпускать какую-то новую модель, но эту новую модель еще надо создать. Понимаете, то есть она еще должна появиться. Вот как она появится и каким образом она будет создана, тут у меня много вопросов. Потому что я помню, как ну, с десяток лет назад кто-то из российских олигархов, кажется, Дерипаска, вот, пообещал, так сказать, возобновить производство «Волги». Откуда появился... Или, не, Прохоров он отметился с этой, с «Йомобилем». Это не то же самое. «Йомобиль», да, если помнишь, было такое смешное, да, создание, вот. Сейчас он, по-моему, где-то в Израиле там получает натужное гражданство, вот, и старается как можно быстрее забыть об этом страшном сне. А тогда он даже Путина возил на каком-то прототипе этого «Йомобиля», который, видимо, был в единственном числе. А Дерипаска обещал возобновить производство «Волги» на газе. Кончилось это тем, что купили несколько машин или сотен машинокомплектов, по-моему, Крайслера Сайбер, который не очень шел там в Соединенных Штатах, который примерно по размеру Волги. Ну и, короче, начали их собирать там на этом газе и вешать шильдик Волги. Ну, то есть халтура. Это примерно вот адекватно, на что способен нынешний менеджмент эффективных менеджеров. Именно с этой точки зрения, будучи солидарным с тобой, Игорь, я вот как раз хочу сказать, что у меня, конечно, предположение, что можно что-то такое изваять современные начинки с китайскими технологиями, это надо создать машину, а к ней еще технологический процесс. И вот то, что это все возможно сделать нынешними усилиями эффективных менеджеров, которые, строго говоря, умеют только бабки пилить, я вот сильно сомневаюсь, это просто не те кадры. Понимаете? Вот. В добавление к этому скажу вот что. I have a dream. У меня есть мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг. Вот понимаете, я езжу сейчас на машине Citroën. И Citroën — это очень такая любопытная фирма с исторической точки зрения. Она изготавливает еще со времен Анри Ситроена какие-то прорывные модели, которые, ну, опережают свое время и являются жутко популярными. Вот Анри Ситроен создал вот первую машину с передним приводом, да, Traction Aval. Она пользовалась жуткой популярностью перед мировой войной, во время мировой войны. Ее очень любила и гестапо, и сопротивление. Вот. И после мировой войны она выпускалась чуть ли не до 56-го года. Вот. И после этого ее наследницей явилась такой Citroën DS. Ну, кто видел фильмы про Фантомаса, это, я понимаю, уже сейчас история примерно, но вот Фантомас там ездит вот на Citroën DS. Это такая была самая модная французская машина, очень оригинального вида. Вот еще одну итерацию этого Citroën DS они сделали в 2000 году. Начали выпускать. Очень оригинальная машина с передним приводом, гидроподвеской, чудесной гидроподвеской, которая фантастически работает, особенно в наших условиях. Но как водится у Ситроена, через некоторое время они просто это производство, вот сами по себе, не то чтобы забыли, а заменили на какие-то совершенно банальные вещи. В результате они даже сегодня своих Ситроенов во Франции, собственно, не производят. Они основное производство переместили в Китай. Часть из них производилась у нас, по-моему, на заводе в Калуге. Но вот эта вот самая модель, которая наследница DS, вот, и которая являлась технологически самой такой сильной их фишкой, она у них совершенно забыта. Вот если бы это производство удалось возобновить, допустим, на том же заводе «Москвич», просто взять ее вот как целое, да, так сказать, взять и целиком начать производить. Понимаете, это была бы прорывная, конечно, модель на всю Европу и не только на Россию. Потому что, во-первых, я сам эксплуатировал ее в российских условиях и знаю, так сказать, насколько это удачная конструкция. А во-вторых, сам Citroën ее, собственно, похерил. То есть, в общем, по непонятным совершенно причинам. И, так сказать, люди даже во французских пабликах, которые ездят на этих самых Ситроенах, еще уже 20-летние почти года выпуска, говорят, ну, блин, я бы ее заменил на новую машину, если бы такую выпускали. Но ее нету, и Ситроен ее не выпускает. Понимаете? Вот, поэтому я думаю, что здесь, если собраться с мозгами, то есть возможности, конечно, обеспечить наши прорывы, в том числе и в автомобильной области. Так, еще вопрос. Смотрели ли вы новое расследование команды Навального о Миллере? От просмотра этого расследования веет наговором и ложью на руководство РФ и «Газпром». До каких пор россияне будут верить этим фейкам? Вот вы знаете, меня второй раз уже спрашивают, я не смотрел еще. То есть я посмотрю, но мне как-то вот полтора часа все время не хватало для того, чтобы верить. Ну я, понимаете, мое отношение такое, я сейчас Игорю Данкову свое выскажу коротко. То, что воруют, никого не удивишь уже. Просто сама тема воровства на фоне тех событий, которые происходят дальше вокруг нас и в мире, вольно или невольно, отошла на второй план. И второе, это то, что теперь все, что воруют, к сожалению, для ворующих, может быть, оно вынуждено основаться внутри России. То есть никуда оно из нее не денется. Поэтому даже если кто-то чего-то украл и построил себе дворец, но он все равно в могилу его себе не положит. То есть этот дворец все равно останется здесь и будет, так сказать, в России, так же, как и царские дворцы, как дворцы Кшишинский там и тому подобное, до сих пор используются. Пожалуйста, Игорь, что думаешь?
Ну, я не смотрел этот ролик, я больше скажу. После того, что сделала команда Навального за последние приблизительно 4 года, да, я и сам стараюсь от нее держаться подальше, и всем советую. Ну, просто есть факты, против которых не попрешь. Как бы мы не любили нашего Лешу.
Ну, тут каждый из нас прав иметь, вправе иметь свое мнение. Я свое просто не высказываю. Ну, Игорь, ради бога, это как бы мнение каждого. Так, вот еще отзывы покажут, кто был интереснее. До свидания. Это, я так понимаю, отклик на мое сообщение о том, что Саша не захотел участвовать в нашей передаче. Мне очень жаль, я еще раз могу сказать, мне очень жаль, что Саша не хочет больше в ней принимать участие. Я всегда ценил наши дискуссии, мне они казались интересными. Ну, а вам выбирать, естественно, что вы предпочтете. Так, вот еще в эту сторону вопрос. Можно ли сказать, что теперь отсутствие Краснова говорит о том, что с его стороны, как и со стороны Украины, уже нет аргументов? Это один из приемов оппонентам, когда им нечего возразить. Ну, вы знаете, я, в общем, хорошего мнения о Саше. Я думаю, что у него всегда могли бы найтись какие-то аргументы. Но, наверное, я бы в вашей ситуации, задающего этот вопрос, подумал бы точно так же. Потому что, на мой взгляд, надо все-таки выдвигать контраргументы, если ты с чем-то не согласен, и отстаивать свою позицию. Поэтому, как бы так просто хлопать дверью, на мой взгляд, это неправильно. Я бы так не поступил, скажем так. А для Саши, ну, это его право, в конце концов. Так, если хочешь что-то добавить, скажи, а если...
Нет, я воздержусь.
Так, вот вопрос. А сравните Северную Корею с Южной Кореей, уровень жизни. Вы знаете, вот я в Южной Корее не был, поэтому вот, впечатления личные сравнить не могу. Когда побываю, если побываю, я обязательно вам скажу. Думаю, что уровень жизни выше. Но, на мой взгляд, уровень жизни оценивается не только чисто материальным таким фактором, чего пожрать. Ну, кстати, голодных людей в Северной Корее я тоже не видел. Но и вот как бы общим таким показателем, который называется качеством жизни. А качеством жизни относится безопасность среды, уверенность в завтрашнем дне. Над ней много иронизировали наши юмористы в свое время, советское. Понимаете? А оказалось, что это какой-то очень ценный элемент в жизни, который не купишь за деньги, и который вот или есть, или у тебя его нет. Понимаете? Таких качеств, как, например, защищенность от преступности, коррумпированность общества. Мы говорили о какой-то там коррупции, привилегиях в советское время, да? Но по сравнению с тем, той коррупцией, которую мы знаем сегодня, это, ну, не то, что детский сад, это ясли просто какие-то, да, понимаете? Вот поэтому я думаю, что здесь уровень жизни должен сравниваться по всем этим критериям. Когда увижу, обязательно вам доложу. Так, вот еще мнение, это, наверное, так сказать, тебе, Игорь. Также малую авиацию нужно развивать, буш, стол, кузня для кадров, плюс речное парусное судоходство, перевозки трехприцепных фур, Австралия. У нас даже на квадроцикл нужна страховка от аварии лося и права. Вот я не знаю, что ты думаешь по этому поводу относительно возможности?
Я согласен абсолютно. У нас очень много речных трасс, очень много. Реки, вот я вам скажу такую крамольную вещь. Суда на воздушной подушке могут пройти по любому бездорожью. Река, поле, неважно, она лучше джипа, лучше. То, что она не может пройти по лесу, так и машина по лесу не пройдет. Вот. Но при этом она нигде не утонет, а грузоподъемность у нее довольно-таки большая, на сегодняшний день там до 2000 тонн в легкую можно перевозить. А при этом она сильнее экономичнее автомобиля. Mm-hmm. Дальше. Малая авиация, она вот в Советском Союзе была очень востребована, потому что у нас до сих пор много деревень, куда можно добраться только по воздуху. Много таких деревень. И спрос на эту авиацию есть. Почему не развивают? Опять же, ровно потому, что чиновники хотят заработать чуть-чуть. И все выделенные деньги утекают вот ровно туда. Вот. Вот на эти самые замки, дворцы там и прочее. Дальше, значит, парусный флот, я не знаю, как бы, ну, сейчас не 17-й, не 18-й век, вроде как. Есть двигатели внутреннего сгорания, электромоторы там на крайний случай, атомные реакторы. Смысла не вижу просто в парусном флоте. Более того, скажу, я вообще не вижу смысла в использовании каких-то супердорогих технологий, когда мы имеем вот такое количество ресурсов, ну, стандартного технологического потока нашего. И вот, на мой взгляд, просто что надо сделать? Надо приложить руки, приложить мозги, Но опять же, надо работать. Если мы будем сидеть и сравнивать Северную Корею с Южной, Америку там с Африкой или еще что-нибудь там, Путина там еще с кем-нибудь, да, ребят, вы никогда ничего не сделаете. Не переживайте, все будет нормально. Как жили в дерьме, так и будете жить. Как только вы начнете работать, считать свои деньги, считать тот труд, который вы сделали, считать ту зарплату, которую вам за этот труд дали, вот с этого момента у вас начнется процветание. До этого никогда. И вот тут один вопрос был, в принципе, в конце этого. Типа, сколько денег надо для стартапа?
Да, да, здесь...
20 рублей. Купить молоток и гвоздь. Сделал скамейку, сколотил, продал. И поехали.
Ну да. Ну, тебе, кстати, спрашиваю здесь и про ссылку на сайт производства в Москве. Открываем дистрибьютора-представителя. Это ты тогда в комментариях дай, пожалуйста.
Не-не-не, Валерий Марсович, это все проще. Это тролли, более того скажу. У меня и по Москве, и по Московской области, и по Ленинградской области, и по Уралу, и по Европе кое-где в некоторых странах. Есть уже свои сайты, свои какие-то... где я могу продавать свою продукцию, предлагать. Более того, у меня есть партнеры в Южной Корее, кстати говоря. Поэтому вот этот бред мне, в принципе, не нужен. Когда мне нужна была помощь, все сказали, ты сделай, мы заработаем. Я сделал. Но зарабатывать буду, извините, я.
Хорошо. Ну и последнее. Южная Корея тоже не печатает доллары, перебегают почему-то из Северной Кореи в Южную, а не наоборот. Вы знаете, она действительно печатает доллары, но она получает очень солидную, так сказать, американскую помощь. Вообще, она была, Южная Корея, по-моему, самым большим получателем кредитов и помощи из Соединенных Штатов. Вот это первая страна, которая их получала по количеству. Я не знаю, сохранилось ли это по сегодняшний день, но в недавнем прошлом это было именно так. И там государственный долг перед Соединенными Штатами, он составляет какую-то астрономическую сумму. Но, во всяком случае, Южная Корея за него никогда не расплатится. Туда же технологии точно так же вкачивают в еще большей степени, чем в Китай. И более критичные, скажем так, технологии. Да? Это касается и производства чипов, и всего остального. На базе чего вот расцвели эти корейские смартфоны, которые мы все знаем. Известный автомобиль, вот этот Дэу, который у нас продается как бы в узбекской сборке, это на самом деле совместное производство концерна Дэу вместе с General Motors, которая туда, по сути, перебросила свое производство Opel Kadett, которое она когда-то делала для Германии, и так далее, и так далее. То есть там как бы подпитка достаточно большая для того, чтобы сделать из нее вот такого экономического тигра. И что касается перебежчиков из Северной Кореи в Южную, ну, прямо скажем, бегут не толпами, через эту границу перебраться достаточно сложно, но через Китай какая-то есть тропа, которая может быть проложена, какие-то единичные перебежчики действительно есть, я не знаю в точности, зачем они это делают, может быть, хочется там свободной жизни какой-то, может, еще что-то, ну... В Северную Корею перебраться гораздо сложнее, во всяком случае. Там просто так вот через границу не пройдешь, в отличие от Южной.
Через Китай, да. Позвольте, я просто добавлю чуть-чуть. Да, был Советский Союз. Значит, из Советского Союза тоже бежали люди. Самый известный побег, это вот в Австралии, стюардесса с теплохода прыгнула в море. Да, можно в интернете посмотреть это все. Но кроме нее много кто, много матросов оставалось там на Западе, да? И еще один момент. Из Запада в Советский Союз тоже бежали. Ну, бежали, реально. Много людей в Москве были даже как бы укрыты от западных этих спецслужб. Вот. Нам же что надо? Нам нужен результат, правильно? То есть мы смотрим по результату. Вот, по факту. Кем стали те, кто убежали туда? И кем стали те, кто остались в Советском Союзе? Сравнить? Все. А да. Про Корею мы можем увидеть только из газет. Что нам там напишут? Так кто ж его знает?
Ну хорошо, и заканчивая, так сказать, вот тут два комментария. РФ вложит в экономику ДНР 2 триллиона рублей за 2 года. Ждем новых Билаловых в Сочи 2013. В Мариуполе уже Шойга пилит. Показали стройку, непонятно по каким бюджетам и документам это происходит. Но там есть еще побратимство с Ленинградом, если помните. Вот. Но я думаю, что восстановление будет в любом случае. Насколько там пилят и будут пилить, ну, посмотрим по результату. Что, собственно, построят за эти деньги. Я недалеко, как вчера, смотрел, как мне было интересно, интервью украинское с одним из ведущих конструкторов Антонова. Почему, собственно, не доделывают новую Мрию там или остальные этих проекты. Ну, вот там распил идет, знаете, вот как у нас шел, так сказать, 90-е годы. Там такое впечатление, что, знаешь, лак какой-то лет на 20. И вот так как нас стырили, так, ну, вот по-простому и бессовестно, знаете, ну, так вот просто загребая из кармана. Вот так вообще сейчас происходит. Я думаю, что мы ушли чуть-чуть вперед. Но посмотрим, тем не менее, по результатам. Мне кажется, что пока с теми тенденциями, которые есть, так сказать, особенно наглых тырщиков, все-таки будут приосаживать. И последнее. Полторанин дал интервью Миронову-младшему «Взгляд на 2030 год». То, что можно, продали в России, вывезли, поэтому лезут в Украину и Арктику. Он, кстати, тоже троечник. Продался Китаю и тому подобное. Советую к просмотру. Ну, поглядим. Если будет возможность и время. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И до следующих встреч с вами на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.